Ну, в общем, это все, что я думаю про Экемсева, так что...
Да! Всем привет, это подкаст «Куда ты зашли?», 19-й выпуск, сегодня вместе с нами Саша Долгопов из Москвы. Саша, привет!
Привет, ребята!
Мы представимся еще должны. Я Кирилл Порзов, посткомедий, и Витя Капаница из стендап-урона.
Это я. Это всегда забавно, и стендап Урала говорят, как будто стендап Урал это несколько человек. Я просто один делаю. Все. Я вообще не знаю. То есть я планировал изначально, что там будет много людей, все мне будут помогать, писать посты, делать видео. И в итоге я теперь стендап Урал, и как будто я такой пафосный хер, хотя изначально цель вообще была наоборот. То есть я хотел, чтобы все были заодно и... Ага. Ну, это стендап, ребят.
Да. Вот сегодня у нас Саша Долгопов в друзьях. Ну, в друзьях тоже у нас есть.
Друзья. Добавился, да.
И если у вас есть вопросы, можете, вот есть чат такой, задавайте туда для Саши, или не для Саши, просто тема для обсуждения, и мы зададим их обязательно.
Да. Вот. Первый самый главный вопрос, который пришел мне от всех моих самых близких друзей, я его должен задать самым первым. Мы всей своей тусовкой укрофашистов очень сильно недовольны тем, Саша, что мы тебя ни разу не видели на наших сходках. Почему тебя так называют? Ты не имеешь права так называться. Откуда это пошло? Что это такое вообще?
Ой, не знаю. Там вообще очень много в последнее время люди пишут всяких таких вещей. Но не знаю, меня веселит это. Честно говоря, сам не понимаю, потому что я ни разу не говорил, не знаю, что все очень сложно. В целом, я вот так собираюсь отвечать на вопросы. Тактика очень абстрактна.
Интервью будет тяжелым, но мы сегодня...
Да, наверное, это пошло от того, что я как-то раз что-то пошутил про Россию, вот, и что-то про Украину. Теперь люди так развлекаются. Но вот меня забавляет это, конечно, в какой-то степени мне нравится такое внимание, и вот это, то, что люди под каждым... Меня очень веселит то, что люди под каждым видео сейчас где-то в стендап-клубе пишут эти комментарии про фрика. То, что у меня никогда такого не было, это в новинку. Обычно всем просто плевать на то, что я делаю. Вот. И с одной стороны, конечно, мне и с одной приятно, но с другой очень стыдно за то, что люди пишут такое и мешают тем, кто хочет нормальные комментарии почитать.
Вот. Да. Ну, ведь комментарии же мы читаем и ради дичи тоже, то есть иногда это тоже весело.
Да. Но иногда просто выглядит так, что ты заходишь, включаешь, смотришь одно видео, читаешь комментарии, потом включаешь другое видео, читаешь комментарии и такое: так, подождите, те же самые комментарии, я что? А нет, это другое. Почему не те же комментарии везде?
Так, и следующий вопрос уже более общий. Значит, у меня вот люди спрашивают, реально, смотри, ты же вот покорял Москву, ты поехал покорять Москву, из Воронежа приехал, сейчас ты в стендап-клубе номер один, и ты как бы в основном составе же, получается, да? Ну, то есть ты во всех тусовках участвуешь, во всех шоу, ты не знаешь свой статус, да?
Я не знаю свой статус, от меня скрывают тщательно. Папка со статусами, она у Элла, и он, у меня доступа нет в папке со статусами. К сожалению. Только у Карина Арутюнова есть доступ к этой папке.
Хорошо, тогда немножко внесу корректировку. Как минимум мы тебя видим в большинстве интернет-проектов стендап-клуба и во всяких постах, и везде, в общем, ты там где-то есть, где-то рядом, очень близко со стендап-клубом.
Да.
И как туда попадают вообще люди? То есть, что надо делать? То есть, вот ты приехал в Москву, и как, что происходит дальше? То есть, надо кому обращаться? То есть, почему люди, многие хотят в стендап-клуб, но ведь немногие попали?
Да. Так, во-первых, нужно переспать с малым. Но это лично мое было пожелание, никак не относится. Но вот мне кажется, что главное, мне тоже было интересно, потому что я однажды выиграл Money Mike, и с тех пор меня ставят на платные шоу. Ну, конечно, не всегда, то есть раз в две недели, но это потому, что я не смешной для этой публики. Эта публика там 30+, вот, совершенно, совершенно параллельно. Если где-то пересекаемся с этой публикой, то это просто чудеса. Вот. Ну, и, соответственно, очень тяжело, и меня не так часто ставят, как, возможно, других комиков, которые лучше заходят. Но вот меня вот что удивляло всегда. Я выиграл только Money Mike, и с тех пор регулярно выступаю. А есть там люди, которые выиграли гонг-шоу, там, допустим, и там тоже в постах, в условиях было, что вы будете выступать, там, в платном шоу. Ну, их поставили, конечно же, эти условия соблюлись, но больше они там не выступают. Хотя выступают лучше, чем я. Вот, и мне кажется, что я думал над этим долго в своей келье в Тибете, и я пришел к выводу, что, мне кажется, это тоже человеческий еще фактор, как ты себя проявляешь с людьми, потому что когда я, ну, переехал, для меня было очень важно закрепиться, и сейчас, да и в принципе, у меня, я чувствую какое-то родство с этими людьми, ну, в плане творческом, мне нравится, вот мы с Васей и с Медведевым, и с Сашей, мы постоянно вместе на открытых микрофонах выступаем, мне кажется, это важный тоже фактор, чтобы ты, как-никак, хоть это и комики, индивидуалисты, как-никак, это все равно коллектив, правильно? Так что, мне кажется, это тоже очень важно. И, ну, играет роль, как человек себя проявляет, и хочет ли он вообще как-то закрепиться. Ну вот.
Во своей речи ты упомянул, что ты не очень смешной для этой аудитории. То есть я делаю вывод, что ты каким-то образом аудиторию для себя в голове сегментируешь, да? То есть по каким-то критериям ты отделяешь одно от другой. Что это за критерии вот именно твои?
Да, ну, прежде всего, конечно, я из-за того, что не очень долго занимаюсь комедией, у меня еще очень простые разделения аудитории. Грубо говоря, там есть аудитория 30+, есть аудитория там младше, или в основном по возрастам, я просто, ну, численно разделяю их, этих людей. Вот, но постепенно я начинаю замечать, что это разделение, оно усложняется как-то там, я начинаю выделять еще какие-то категории разных людей, но в целом в тот же стендап-клуб ходят люди, ну, которые могут себе позволить билет за 2000, и, соответственно, они явно не ждут, что выйдет какой-то парень в бейсболке и начнет рассказывать что-то про домашнее насилие или там что-то, какие-то странные вещи. Вот, так что, ну да, я разделяю, в принципе, аудиторию, хотя, хотя бы не всегда понимаю, правильно это разделение или нет, потому что я вот до недавнего времени думал, что самая сложная публика – это как раз-таки 40-летние люди. Вот я пару недель назад выступал для студентов, и я понял, что 40-летние, они хоть и не смеются часто, но они хотя бы, они пережили достаточно, чтобы научиться сопереживать. И если они, даже если не смеются, они просто позволяют тебе плохо выступить. А их дети — это ужасные люди, потому что они... Мало того, что они смеются, так еще и прямо ты чувствуешь, как им вообще плевать на тебя. В смысле, что они сидят все выступление и больше думают о том, господи, как же я выгляжу. Все ли хорошо, господи. Это же не поперечное, я не буду смеяться.
Я очень дико соглашусь с этой мыслью, что иногда на юную аудиторию сложно выступать. Самое худшее мое выступление, одно из самых худших – это выступление на специальном мероприятии, где там работники с молодежью, организация работника с молодежью. Эти люди учатся на то, чтобы работать с молодежью, и вот они просто сидели, уткнувшись в телефоны вот так вот. Им настолько было насрать, что они даже не подняли голову от телефонов.
Вот ну, в целом, вот это, ну, это разделение более-менее, наверное, работает для открытых микрофонов и каких-то... оно очень условно по возрастам. И Вот я недавно понял, что по большому счету возраст он не имеет значения, если на твое выступление пришли люди, которые там в интернете, допустим, познакомились с твоим творчеством. То есть это могут быть там и люди постарше, помладше. Но в основном, в моем случае, конечно, 9-летние девочки, потому что это моя целевая аудитория, на которую я стараюсь работать.
Люди, которые ходят чисто на стендап, прям их очень мало на самом деле. Но меня в Питере очень сильно удивило. Я вообще никогда в жизни не выступал на такое количество взрослых людей в зале вообще. Ну, то есть там прям сидели люди за 30, и они прям пришли на стендап, и они нормальная, ну, публика, то есть они не ублюдочная публика. И для меня это было прям открытием. Я такого вот, и для этого вот стоило съездить в Питер, я считаю. Это было, был интересный опыт, реально.
Да, интересный. Ну... А почему? А у вас нет взрослых людей?
У нас нет, практически нет, то есть очень мало. Ну, недавно было у нас платное шоу, и там выходил парень, и у него прям очень жесткий был бит, очень жесткий, там прям про сперму, там про минеты, вот такая вот тема была. И пришли взрослые мужчина, достаточно солидный, с женщиной, сели, и через 15 секунд с гневом вышли из зала. То есть они заплатили за билет, там небольшие деньги, но они заплатили, они пришли, сели и сразу ушли. И очень пафосно долго одевались.
Свои шубы с бриллиантами. Слушай, ну вот это вот иногда удручает меня. Мы с Васей пришли недавно к выводу, что Евгений Сидоров — это самый молодежный комик из всех, которых вы видели, потому что он недавно выступал на гонке, и у него очень смешная шутка появилась. Но люди не смеялись, потому что она про X-менов. И, ну, люди сидели в зале и такие, типа, чувак, можно что-нибудь, типа, какую-нибудь историю нелепую ты попал, или что-нибудь про отношения, пожалуйста. Про мужиков. Вот мы недавно с Васей выступали на открытом микрофоне, и там Вася спросил, люди, ну, так реагировали очень сдержанно, и он спросил, а что, вам какие-то другие шутки хочется? И девушка на первом ряду такая, да, про мужиков что-нибудь давай. Вот, и, в общем-то, это удручает, потому что я постепенно начинаю открывать, что... Есть шутки, над которыми, которые мне нравятся, но в принципе эта публика, ну, я говорю о публике, которая сейчас в принципе готова платить за выступление сборное неизвестных комиков. Эта публика вряд ли будет смеяться над этими шутками, и вот это меня начинает удручать. Я год назад думал, что если в стендап-клубе смеются над шуткой, то это хорошая шутка. Вот. И сейчас я постепенно начинаю разделять, что да, это шутка, которая, если там смеются над ней, то, скорее всего, это шутка, которая везде зайдет. Но это не значит, что это хорошая шутка. Это, ну, не моя, возможно, любимая. Мне очень нравится, я вот придумал про Маяковского что-то там глупое, но мне очень нравится. А людям нет. И я вот злюсь до сих пор на них за это.
У нас куча вопросов, просто куча вопросов. Еще было до эфира еще задано. Тут тебе пишут в комментариях, насколько ты хороший. Можешь почитать такое время.
Так, нужно Майю попросить, чтобы она это не делала больше.
Вот, и тут много вопросов, кое бы задать. Вот, например, про то, что людям не нравится тебе, но не нравится людям. Вот, да. Спрашивают про альтернативную комедию. Альтернативную, в кавычках еще написано. Mm-hmm. В России немало комиков пытаются делать альтернативную комедию, но не так много кто добивается в ней серьезного успеха. Как думаешь, какие перспективы альтернативной комедии в России? Вот как думаешь,
что это? Сейчас ответит Саша, а потом у меня тоже есть на счет одно мнение.
Хорошо. Ну, не знаю, мне кажется, да и в принципе, как и у альтернативной комедии, перспективы, в принципе, не очень хорошие, потому что это альтернативная комедия. Но это само понятие, оно включает в себя вот некие ограничения, что это неизвестность там и так далее, несостоятельность материальная. Но если говорить об альтернативной комедии, которая сейчас считается альтернативной, мне кажется, что здесь уже очевидно, что, ну, будущее у нее вполне себе радужное, потому что, ну, как мне известно, этот цикл, в принципе, естественный, что-то очень неизвестное, такое элитарное, постепенно приобретает популярность, Ну, через какое-то время это не будет считаться альтернативной комедией просто, правильно? Вот то, что делает, допустим, Максим Манхоев, сейчас у него будет несколько эфиров в открытом микрофоне, потом еще он станет известнее, все это уже будет, ну, обычной комедией, которую люди смотрят, и потом появится какой-нибудь супер еще более что-нибудь, как и другая альтернативная комедия. Так что, мне кажется, здесь, с одной стороны, радужное будущее, а с другой — нет. Ох.
Все плохо, но все хорошо.
Да, ну тут, да, много мы повторились. Мне просто, мне на данный момент на самом деле сильно непонятны границы альтернативной комедии. Мы это уже много раз обсуждали. И вот нету действительно, ну то есть никто же не делает принципиально иной юмор. Это юмор просто немножко с иным видением, да, себя в этом юморе, да, то есть если взять Максима Манхоева, у него же шутки, ну то есть у него шутки, просто у него еще работает образ немножко, он играет с паузами, играет с преподнесением этого, с образом, с персонажем. Но это юмор, прям юмор, то есть он же, я не знаю, он не выезжает на мотоцикле, ну то есть что-то такое, чего невозможно себе вообразить и невозможно представить, как это придумывается. То есть он не делает, как Энди Кауфман, да, где, ну вот, если мы берем, вот, как рассказывал Ведрак, ну, очень неплохо, но спешно, эту всю историю, когда 20 минут ты делаешь специально отвратительную комедию, а потом делаешь гениальную пародию, да? Ну, то есть это юмор. И поэтому вот эта фраза «альтернатива», знаешь, это так чаще всего называют те вещи, которые... Блять, я не понял, поэтому я будет это альтернатива. Этот альтернативный. Этот пошутил не one line, а вот он отыграл. Да, это, блядь, альтернативный какой-то. Мы таких не принимаем. Ну, это непонятное слово. И сперва нужно бы с термином разобраться на самом деле. Хорошо, а если мы говорим, только немногие добиваются в альтернативной комедии успеха. А кто, блядь, добился, и он считается до сих пор альтернативным? Вот тоже непонятно. Да? Много вопросов вызвало этот вопрос у меня.
Ну да, альтернативная комедия, она же тем отличается, что в ней нет какой-то иерархии. Трудно добиться успеха там, где не подразумевается успеха, в принципе.
То есть это же как сказать, типа, это успешный певец underground, да? Ну то есть он underground,
там не успешный художник. А, вы хотите сказать успешный предприниматель, который рисует картины? Очень странно.
Ну вот, еще вопросов у нас куча вопросов от того же человека. Очень много задал вопросов, но половину мы уже обсудили. Планируешь ли записать спешл в ближайшее время? Видно было, что у тебя где-то, что в Воронеже ты будешь выступать.
Да, я собрался, мне что-то зачесалось как-то, я внутри, я решил собрать, попробовать выступить час, вот, и я думал, что я в начале этого года, я наслушался Луи Си Кея, и он же, ну, все знают, что он говорил, что каждый год выбрасывает материал. Ну и понятно же, что он это делает, потому что у него спешл на HBO, и он дальше ездит по стране, не может с тем же материалом ездить. Вот он тратит свои миллионы, потом едет опять выступать. Но я подумал, что, может быть, мы тоже так попробуем. То есть, ну, это глупо, потому что у меня мой материал, который за прошлый год я накопил, никто не видел в принципе. Я решил его все равно убрать. И вот я подумал, что в конце года, ну вот год пройдет, и я запишу что-нибудь, выложу в интернет. Но опять же, это скорее игра больше какая-то. Ну, то есть, ну, это понятно, что это не настоящий... Ну, мне кажется, что это полноценный какой-то продукт, потому что любое выступление же, ну, ты же сначала придумал шутки, обкатываешь отдельно шутки, потом собираешь 5-минутное выступление, его тоже отдельно обкатываешь. И мне кажется, что, ну, очевидно же, что с часовым выступлением точно так же нужно делать, обкатывать его каждый день, но у меня нет такой возможности. Единственная возможность, что у меня есть, это вот попросить в Воронеже, чтобы можно было бы выступить. И вот я выступлю там. Возможно, если где-то еще будет возможность, я, конечно, выступлю. Но в конце года, думаю, записать просто, чтобы... Я, кстати, себе имплантировал новый вздох. Хотел, чтобы вы оценили. Новый вздох себе сделал.
Хороший, если хороший. Вам нравится новый вздох Саши, ставьте лайк под этим видео.
Да.
Еще спиннеры надо покрутить, спиннеры.
Ух ты, прикольно, у тебя спиннеры есть.
Да, хайп. Надо больше хайпа нам.
Мы могли бы крутить в этот момент что угодно, но вы не заказываете рекламу, поэтому мы будем крутить всякое говно вообще. Все, что попадется под руку, мы все будем крутить.
Если вы не будете заказывать рекламу, мы будем прибавлять по спиннеру каждый выпуск. У нас будет больше спиннеров. Так что давайте, дерзайте. У нас еще вопросы, в чате у нас есть вопросы. Вот спрашивают про, как тебе стендап на ТНТ, кто тебе из комиков нравится, и как тебе юмор Нурлана Сабурова? Вот, люди интересуются.
Прикольно. И вообще, я даже подумать не мог, что кому-то вообще, для кого-то имеет значение, что я думаю про ТНТ. Потому что я вот тоже заметил, что у меня эта позиция тоже меняется, потому что я, допустим, ну, совсем недавно я прямо был настроен жестко, типа, ТНТ, параша, отстой, вы все говно, вот, а сейчас я начал думать, что, ну, они же делают то, что им нравится, правильно, глупо их, ну, то есть я по-прежнему не понимаю многих вещей, которые они делают, типа, там, реклама, Пепси, что, ну, у меня просто это не стыкуется с тем, что поначалу это выглядело, как действительно чуваки пытаются делать, ну, типа, комедию, типа, ну, какую-то позицию там заявлять свою. Вот, а теперь же, ну, мы все понимаем, что это... У них нет такой цели, правильно? Они просто, я не знаю, ну, выглядит так, как будто бы нет. Вот, ну, и если им нравится это, то, мне кажется, это самое главное. Вот, и... Да и вообще, что плохого? Хорошая, наверное, передача. Я, ну, не смотрю, но вот все, кто... В общем, вот что на меня влияет. Все, кто выступает с ТНТ, когда я выступаю тоже, они лучше заходят, чем я. Так что, мне кажется, с этой позиции, ну, глупо как-то критиковать, если ты хуже... Я не знаю, куда я завел эту мысль.
Да нет, ну, есть такое мнение, да, что, типа, в стендапе у кого люди больше смеются, тот больше прав. То есть, ну, есть такое мнение. И, ну, возможно, оно правдивое. Но, с другой стороны, может, есть еще какие-то другие составляющие.
Ну, хотя есть... нет, правдивое. Я сейчас подумал, глупость полнейшая.
В общем, я просто не знаю, может быть, когда-нибудь наступит такой момент у нас в подкасте, что мы обойдемся без обсуждения ТНТ, потому что у нас вообще на самом деле подкаст все время вращается. Кирилл, проиллюстрируй, пожалуйста, вращение. Подкаст все время вращается вокруг трех китов. Можно еще крутить дальше, да?
Первый, нет, трех китов.
Первый, да, кит. Первый кит – это телеканал ТНТ. Второй кит – это фестивали.
И третий кит?
Третий кит. Нет, эгоцентризм Ли и Кямсева. Это третий кит.
Он всегда...
Это наш подкаст. Он всегда. И вот эти три темы мы не избегаем вообще никогда.
Да, ну, значит, наверное, людей это волнует. Раз каждый раз эти темы затрагиваются. Но я вот тоже заметил, что это как будто бы... Ну, с этим трудно бороться, потому что вот... Одно время у меня было такое, что с кем бы я из комиков не разговаривал, разговор в любом случае сводился к Руслану Мухтарову. Почему-то, потому что... Ну, то есть это странно, мне кажется, с этим нужно бороться как-то, потому что это как будто бы ты сдался. У вас больше нет о чем поговорить, и ты такой, ладно. Вот Мухтаров, конечно, да, что он творит вообще?
Вместо погоды, да, у вас такой...
Да, я с матерью недавно разговаривал по телефону, у нас из этого разговор состоял.
Да, это слишком жизненно.
Ну вот. Еще вопросы. Вить, у тебя есть какой-то вопрос, может?
Ну нет, давай пока зададим еще, а потом я сформулирую и задам тоже свой.
Хорошо. Интересуется, для чего была ваша фотосессия, которая вот у тебя на канале... Вы делали.
Ой, да, я сам понятия не имею, зачем. Все там написали, что нужно прийти. Вот я пришел, все фотографировали. И там было еще смешно, что там делали общие фотографии, потом отдельно каждый. И помимо этого еще фотографировались все по принципу, у кого какие проекты общие. Там, допустим, вот Артур Сидраков фотографировались, потом кто фотографировался там еще. Гарика с Сашей, потому что у них же шоу «Мелова и Шпизер» выходит скоро. Вот. И я подумал, будет смешно, если люди будут листать эти фотки с этой фотосессии, такие, так, Артур с Драком понятно, Малой с Гариком. И я потом сфоткался с Джан Кёзовым, чтобы люди смотрели. Подождите, а какого хуя они вместе сфоткались? Что они делают вообще? Вот, так что я до сих пор не знаю. Но надеюсь, для Men's Health все-таки. Это моя мечта.
Итак, один раз мы выступали с Сашей Малым на одной сцене, это было в городе Нижний Тагил, и мы там пока общались, он сказал, что чувствует огромную разницу между публикой в Москве и публикой в регионах. И он говорит, что если я когда-то буду записывать спешл, это обязательно будет где-нибудь в каком-нибудь регионе, но не в Москве. Жопа москвичей, говорит, скажи, пожалуйста, вот ты как человек, который переехал в Москву из региона, который начал не в Москве, чувствуешь ли ты эту разницу?
Да, мне кажется, что она определенно есть, потому что люди в регионах, в принципе, больше готовы смеяться, потому что ну, для них как будто бы это мероприятие более ценно, чем, допустим, в Москве. Но я заметил, что это тоже очень относительно, потому что когда мы начали снимать «Пора разбираться», туда начали приходить люди целенаправленно. И это самая лучшая публика, которую я видел в Москве, потому что они, ну, стремятся тебя понять, они как минимум делают тебе шаг навстречу. Вот, а люди, которые приходят на открытый микрофон или там, опять же, на большое шоу, они ждут от тебя, они ждут, что ты... Это такая публика, которой нужно как будто бы доказать, что ты смешной. Вот, и я поэтому в последнее время... Тоже у меня небольшая вот эта, ну, проблема. Я над этим думаю, что надоело выступать для публики, которой нужно доказывать постоянно, что смешно, потому что я знаю, что я смешно. Ну, в смысле, ну, все люди, которые идут в комедию, они в душе знают, что они смешные, и что меня веселит то, что я придумываю. И, честно говоря, я вот как раньше рассуждал, что ты, люди не смеются над шутками иногда, потому что у тебя недостаточно мастерства еще, и тебе нужно это мастерство развить. Но проблема в том, что эта публика, которая сейчас на открытых микрофонах, она не позволяет тебе развиваться в том мастерстве, которое ты хочешь развивать, понимаете? Ну, то есть, типа, она позволяет тебе, она дает тебе пространство, чтобы ты развивался в мастерстве там шуток про секс или про отношения, или какие-то истории. Но она вообще, ну, ставит такой, как будто бы преграждает тебе дорогу, если ты хочешь в другую сторону пойти. Там какой-то, может быть, социальный комментарий, какая-то критика, или, может быть, опять же, что-то абстрактное. Вот, и проблему я сейчас еще для себя не решил. Что делать с тем, что я не могу совершенствоваться как будто бы в том, в чем бы хотел сейчас.
У меня-то есть четкое убеждение. Если тяжелый зал, у меня есть, вот прям тяжелый, я вижу, что тяжелый зал, у меня есть два внутренних душевных принципа, которые я стараюсь подставить в самое начало, какой-нибудь старый проверенный болт про секс, чтобы первым делом показать, я смешной, и у меня есть то, что вам нравится. И где-нибудь в середине, либо заканчиваю, я обязательно блоком про секс, который вообще один из самых первых блоков, который я вообще в стендапе написал. Тогда я писал на самые простые темы, которые вот мне не сильно были, как бы, сейчас мне не сильно интересны, вот не про секс, про отношения, да. Я сейчас пытаюсь писать, ну, я не знаю, последний бит я написал про умертвление кошек. Ну, вот если мне хочется, да. Вот хочется. Но я обязан, когда тяжелый зал, сделать эти две вещи, и с большей долей вероятности это дерьмо срабатывает.
То есть... Да, но ты же понимаешь, что ты не обязан, наоборот, ну, в смысле, а скорее всего, ты лучше выступишь для них, если ты это сделаешь. Но тебе не кажется, что ты просто, ну, в перспективе это тебе может выйти боком.
Я абсолютно точно это понимаю, но, и знаешь, вот как, у нас здесь не так много платных выступлений, да, эти вещи я делаю на платных мероприятиях, потому что я чувствую перед собой определенные обязательства, и тупо элементарно я хочу, чтобы меня в следующий раз позвали за деньги тоже выступить.
Ну да.
И в этом моменте, ну, и у меня происходит внутренний диалог, типа я сейчас освобождаюсь как творческая личность, либо я работаю, типа пытаюсь быть профессионалом, да, и в какой-то момент мне приходится, вот когда платное выступление, я прямо на открытых микрофонах я могу себе позволить делать что-то больше, чем, ну, на платном шоу, там я приношу что-то очень старое, но очень проверенное, ну, чтобы хоть как-то это все работало, у меня пока что так.
Я однажды выступал в Белгороде в этом году, вот, и это было не за, сразу после того, как я решил выбросить свои старые шутки, я выступал, решил, ну, там я, там было платное мероприятие, и я решил собрать все лучшее из новых, из того, что я новое придумал, ну, а это объективно было худшее вообще, что можно было придумать, вот, и я выступал минут 20, и из них я минут 15 оправдывался, рассказывал, потому что это он начал что-то про политику рассказывать, и вот это все. И в какой-то момент отключился микрофон, и я подумал, господи, как унизительно, мне отключили микрофон за то, что... А люди прямо, ну, знаете, вот это ощущение, когда они не просто молчат, а прямо не слушают открыто уже. Ты прямо полностью потерял зал, прямо ужасно, то есть... До тебя люди выступали супер хорошо. Там Гурам Демидов нескольких женщин прям трахнул на сцене. Настолько хорошо выступил. Как потом оказалось, там просто микрофон барахлил. Но тем не менее, у меня была очень долгая ночь после этого. Но я не жалею об этом, потому что, не знаю, у меня такое чувство интуитивное, как будто бы это полезно. Возможно, потому что деньги мне все равно отдали, но возможно и...
Слушай, а у нас тут недавно была беседа по этому поводу, ну не по этому поводу, а по поводу соотношения внешности и текста человека. И мне в последнее время кажется, что это действительно важно. То есть вот если, предположим, смотреть на тебя, условно, да, ты молодой парень, и от тебя вообще никак не ждется того, что ты сейчас начнешь выступать с социальной критикой. И я, например, точно общался с взрослым мужиком с одним, да, ну вот он директор моей компании, да, и он как-то попал на стендап 2 раза. И мы с ним общались, и он говорит, ну, типа, выходит малолетка и что-то начинает умничать, и ты смотришь, и у него как будто нет жизненного опыта, он рассказывал про одного комика. И как-то ему вот не хочется верить. И типа он говорит, если бы с этими же шутками вышел взрослый мужик, я бы его слушал, а этого я слушать не хочу. Вот такая была заявлена позиция.
Да, но это же, ну, а тебе не кажется, что это тоже весьма субъективно?
Конечно, то есть, конечно.
Одному человеку так кажется, другому третье и так далее. Мне просто кажется, нужно понять, в чем ты хочешь развиваться. Ну, очевидно, что если ты всю жизнь рассказываешь там шутки, стелишься под публику, не будет такого, что ты в 40 лет вдруг внезапно станешь хорош в сатире политической. Поэтому нужно развиваться. Вот Стюарт Ли, как-то я смотрел интервью, он говорил, что у него всю жизнь был такой материал, как сейчас. Но люди только недавно стали относительно реагировать, потому что его внешность стала подходить к его материалу. Потому что люди начали понимать, что да, у него действительно все так хуево. Посмотрите на его лицо. У него действительно все очень плохо, это очень смешно. Вот, но он же всю жизнь в этом развивался. Он же это работал над этим. И в этом смысле я не верю в эту историю Луи Си Кея, когда он говорит, что вот я всю жизнь рассказывал шутки про кошек, а потом Херакси вышел и рассказал про то, как у меня семья меня бесит. Но это же очевидно просто для красного словца. Он же всю жизнь работал над этим. У него были очень интересные мысли. Да, про кошек, но очень интересные. Но это вообще не... Непонятно, зачем он это сказал, потому что, мне кажется, он этой речью испортил жизнь многим комикам.
Возможно, да.
Ну, всегда же какая-то история успеха сразу быстро-быстро обрастает какими-то мифами, да, и человек, который сам чего-то добился, он даже сам, наверное, стремится мифологизировать эту историю, чтобы добавить элемент вдохновения для всех, вот такой, значит, мне вот иногда же хочется, да, всех вот вдохновить, кто бы ты ни был, на каком бы уровне ты ни был. Я недавно посмотрел на Ютубе видос, есть такая девочка Лиззи Хоуэлл, Это, короче, mm-hmm. девочка, она очень полная, ну, больше 100 килограмм, и ей лет 15-16, и она танцует с детства, с самого рождения. И она wow. показывала, как она крутит фуэте, и, ну, вот этот бальный, да, прием, mm-hmm. и очень красиво, очень профессионально это делает. Она прям пышка, она прям полная. И я прям плакал, то есть, ну, серьезно, это было очень вдохновляюще, то есть ты смотришь, и ты же вот понимаешь, что по-любому над ней все смеются,
да.
Ты понимаешь, что она забила на всех и продолжает развиваться в этом отношении, да. Делает, выкладывает это в YouTube и становится суперизвестной. Она выступала в одном из крутейших нью-йоркских театров в составе нормальных балерин с пропорциональных, и она была примой. Она была примой среди них, среди этих молодых девочек, которые вроде как походят по всем стандартам, но ее показали по всем телешоу, потому что она, ну, вот только из этого шага, который вот она позволила сделать. И это шикарно. Кто бы ты ни был. Вот, и поэтому мне кажется, что никто не смеет вообще в какой-то момент говорить, что у тебя что-то не получится. После вот таких примеров мне прям хочется драться с этими людьми, прям не могу воспринимать нормально такие вещи. Это очень круто. Хочется вдохновлять.
Можно посмотреть, да.
У нас куча вопросов в комментариях. Кроме того, что пишут, что Долгополов фрик, ну, естественно. Что думаешь про статью в Максиме? Про стендап?
Там был рейтинг стендаперов, да, мы ни у кого из...
Да, вот это твой, я что-то не читал, не знаю, какая-то статья в Максиме была, я даже не знаю. Но вообще я слышал, что, ну, говорили, что там изначально, когда Женя Евстигнеев составлял список, там было намного больше комиков, но они отредактировали и поменяли, то есть там планировалось еще изначально, насколько мне известно, что еще он хотел... писать Андреева, там, Чапаряна, Малому тоже писали. Малой очень расстроился в тот день, когда принесли журнал этот с выпуском. Его Вов Бухаров положил на стол, такой, читайте, пацаны, как круто, и мы открыли. Я нашел себя, Вася себя нашел, и Серег такой, ой, меня тоже писали, дайте-ка я посмотрю. И листает. Ему так стало грустно, у него такое лицо было грустно, что это просто уморительно. Буду своим детям об этом рассказывать. Он читает такой, так, подождите, а где я? И он листает, а там уже эти женщины голые начались, а он все еще листает такой. То есть как меня нету? Очень расстроился.
Это грустно.
Он повесился, кстати, недавно.
Вот спрашивают про... Раз уж мы про грустную и про комедию говорим, смотрели «Умирая со смеху» Джима Керри? Как вам?
Новый сериал. А, это сериал новый, да?
Да.
Да, мы вот... Вы смотрели?
Я не смотрел. Мне кто-то выслал анонс первой серии. Я такой, ну ладно, нет, так нет.
Да, вот мы с Майей смотрели, и мы посмотрели первую серию, и он как будто бы как обычный сериал с Netflix, но только про комиков. То есть там нет ничего такого... Типа,
ну да, есть такая вещь. Ну, я вот посмотрел еще вторую серию, там у них начались всякие внутрики, типа, когда им поставили порядок на выступление, они такой, а что я буду первый выступать? Я не хочу выступать первый. Вот там всякие вот такие внутрики. Ну, ничего особенного такого. Тот один объявил второго, то, что он мексиканец, тот, естественно, не зашел почему-то вот из этого. И он потом пошел и насрал бы машину. Вот такие у них внутрики.
Да. Очень похоже. Жизненно.
Ну, вот по друзьям с Питом Холмсом мне понравился. Я его смотрел, с огромным удовольствием. Я посмотрел его весь. Да. И вот там прям Жизулька, там прям комика играет комик, он шутит шутки. Это как-то выглядит... Я не знаю, по-настоящему это или нет, но выглядит очень натурально. Вот что я хочу сказать.
Да. Там прикольный момент еще был, когда ему на опенмайке чувак говорил, что, слушай, рассказывай что-нибудь гиковское. Вот тебе нужна футболка, заляпанная Atari. Такое очень смешно.
Там очень был трогательный момент с его мамой, которая была на его выступлении. Очень трогательный. Я не знаю, вот, наверное, если не все смотрели, то вы посмотрите. Там такой, меня прям растрогал этот момент. Там было, не знаю, я почему-то себя
узнал. Он очень милый, да, и в целом Пит Холмс такой домашний, он такой, да. Типа, что это... У него же, вы смотрели его спешл, там был у него блог про то, что он такой, и он прочитал статью в женском журнале, где женщинам говорили, что нужно отсасывать своему мужику. Если он не хочет, нужно отсосать. Он такой, нет, себе отсоси, ты чего? Я не хочу. Почему все считают, что мужчина постоянно хочет трахаться? И он в целом, такая приятная у него позиция, типа, я просто, я вырос в христианской семье, отстаньте от меня. Хочу
просто... Но он и жесткие вещи также подает с таким же миленьким лицом, и это как-то да, воспринимается да. Так очень мягко. И очень все... да. Мне очень нравится смотреть, как работают вообще западные ну, стендап-комики, которые там уже до нас доходят. До нас же только топовые доходят, и очень они круто работают. Мне, вот они прям каждый осознает себя совершенно точно. Да? То есть в какой-то момент он прям понимает, что он за человек, и из-за этого как-то все это выглядит очень органично. То есть тут нет такого, знаешь, что у одного комика я могу за один день увидеть одну и ту же шутку с одной позицией, и на следующую неделю вообще с другой. И я понимаю, что не потому, что он такой мудак, а потому, что он сам еще решает. То есть люди еще определяются, понимают, конечно. Кто они, эти уже поняли, и их круто смотреть из-за этого, их приятно смотреть.
Да, но мне кажется, что это тоже с опытом приходит, ты постепенно ищешь, понимаешь, как ты выглядишь. Я вот понял, что мне сложно, вот мне нравится у Руслана Мухтарова то, что он супер, у него этот огромный, я не знаю, спешл, Солик, у него материала на несколько часов, где он стебет себя, типа, как он выглядит, и все это, ну, и это, может быть, выглядит поверхностно, но мне, я всегда так завидовал ему, потому что я не могу придумать ничего про себя, я смотрю в зеркало и такой, ну, это нормально, ну, я всю жизнь вижу это лицо, ну, что здесь смешного, вот, и я совершенно не могу, я прихожу куда-нибудь, и сразу люди придумывают окружающие кучу очень смешных вещей, а я не могу, потому что, наверное, потому что я еще сам себя до конца не осознал, как я выгляжу со стороны, как ощущаю, вот, но... Мне кажется, это тоже с практикой приходит. Ты начинаешь играться с этими вещами и все такое.
Вообще, Саш, что из последнего смотрел? Может, интересного из комедии? Вот спрашивают теперь про Сикея последний. Спрашивал, как тебе? Смотрел?
Да, очень, мне очень понравилось. Это супер. Я его посмотрел 2 раза, но недавно Руслан Халитов предложил поделить подписку на Netflix. Вот, и я посмотрел то, что там в стендапе. Я посмотрел Рори Скобола, новый спешл, Реджи Уотса и Криса Де Лио. Причем Крис Де Лио я смотрел все предыдущие, и мне очень нравилось, как он живо это все делает, и как он, возможно, даже импровизирует, как будто бы прямо на записи. А этот я посмотрел, и было ощущение, что он не очень подготовился. То есть, как будто бы он в этот раз не совсем, ну, не очень много обкатывал. Он пару раз выступил и такой, ну, в целом я понял, как работает. Выглядело как... в каких-то моментах, как божественная комедия Кирилла Сетлова, когда он прямо на сцене решает, как дальше пойдет выступление. Типа, вот так выглядело иногда. Но мне очень понравился Рори Скобол, потому что очень необычный вообще.
А его перевели или нет еще? Перевели его уже? Нет еще?
Думаю, что нет.
А, его не... Блин, это мы, короче, тут такие собрались, да, я же тоже недавно купил себе Netflix и тоже посмотрел Рори Скобол, и он прекрасен. Да нет, серьезно, и мне кажется, надо кого-то зарядить за перевод Рори Скобола. Но еще я очень хочу сказать, обязательно, мне сильно понравился Майкл Че. И его почему-то не переводят. Я спрашивал у Ионова, это который из All-Stand-Up'а из Самары.
Да. А, это который недавно Якемси в интервью давал, да-да, я
знаю. Да-да-да-да-да-да-да, вот этот сам. И вот он сказал, что у них нету в списке этого Майкла Че, но мне очень понравился. То есть у него есть прикольная шутка про то, что вот Иисус, ну он же плотник, да? То есть, вот он висит на кресте, а вот у него никогда не приходила мысль, пока он висит, вот оценить крест как плотник. Да, типа, я, конечно, умираю, но отличный крест. То есть, у него есть шутки там, у него есть и про религию, у него про что угодно, и мне вот дико он понравился, этот спешл, и я прям буду топить за то, чтобы всем его рекомендовать. Я вообще так никогда в жизни не делал.
Интересно. Я тоже видел на Netflix Майкла Че, но я дело в том, что я выбираю, что посмотреть по обложке. И у него там была обложка такая, такая типа классическая там кирпичная стена и что-то какие-то граффити. Да, и я подумал, ну нет, я не
Слушай,
хочу.
Мне Netflix в предложку кидал этот спешл, наверное, раз 150. Я игнорировал всегда. Мне тоже не понравился ни как выглядит персонаж, ни что там сзади. Вот прям не нравится, не хотел его смотреть. Но когда я посмотрел все, что мне прям хотелось, я вот сел его включил и был прям удивлен. Ну, то есть я ожидал дна, а вот ну, для меня произошло какое-то немножко открытие маленькое. Чуть-чуть. Не настолько сильное, как два перевода Нила Брэннона, которые в этом году сделали для меня, прям были открытием. То есть я прям не знал про него существование вообще нисколько и был в восторге полном. И вот Майкл Че для меня был открытием. Ну и Кармайкл тоже.
О, да, Кармайкл. А у вас нет такого, что вы вот есть какой-то комикс супер крутой и все его любят, но вы не можете его смотреть вообще в принципе? Ужасно. У меня такая история с Биллом Бёрром. Я всех все говорят.
Да ладно!
Я начинаю смотреть. Я недавно на Netflix увидел его спешл. Я такой, все, я смотрю, я включаю. И такой, нет, я не могу, господи. Он же просто орет. Я не могу. Где шутки, Билл Бёрр? Я не понимаю.
Ну, и вообще, очень многие комики его приводят в пример. И типа он, типа вот есть Сике и Билл Бёрр. Но вот я тоже немножко не могу воспринимать Бёрра.
Да, При этом вот Вася говорил, что они когда были в Эдинбурге на его выступлении, он говорит, что это лучшее, что он видел вообще в комедии в жизни, ну именно со сцены. И возможно в жизни что-то по-другому, но вот я не могу смотреть Билла Бёрра.
Вот я сегодня говорю... такой двойной камин-аут произошел в нашем подкасте. Два человека. Я всегда это говорю, немножко извиняюсь, потому что это всегда мне не хочется, я просто не очень конфликтный человек на самом деле. И это всегда: «Ау, как ты можешь не воспринимать это? Да идите в сраку», да. Вот если подумать. Но я все равно буду чувствовать себя неловко, если кто-то еще мне начнет лично говорить, что типа «Как ты можешь не смотреть Бёрра?» Я все равно буду чувствовать себя неловко.
Да, это очень странно, что ты не можешь смотреть Билла Бёрра, и при этом я вот недавно, когда убирался, включил старый Comedy Club, и я в голос смеялся, потому что почему-то было что-то такое. У них они выглядели так в 2006-м, как будто бы им все еще есть дело до того, чем они занимаются. Это как-то подкупает.
Нет, вот. Но что, вот сейчас все издеваются над Comedy Club, типа он скатился и все такое, но нельзя же забывать о его невероятном вкладе в российский юмор в принципе, потому что они же такие, они же были рок-н-ролльщики, они же заявили совершенно другие форматы новые, заявили стандарты другие к юмору, заявили тематику новую поднятую, хотя бы за это им все равно огромное спасибо. Что бы сейчас они там не делали, эти ребята?
Благодаря Comedy Club появилась убойная лига, в которой дебютировал дуэт «Облачко». Это дорогой голос.
Я не помню такой
дуэт. Вообще, да. Дуэт «Облачко» — это кто? Скажи.
Я честно не помню.
Ладно, проехали, парни.
Ну ладно, тут нас в чате уже восьмой раз спрашивают про «Пора разбираться», когда следующий выпуск. Может, ты знаешь?
Ой, я, честно говоря, не знаю, потому что от меня скрывают тщательно. Вот как происходит.
Мне говорят, в той же папке, что и, да?
Да-да-да, скорее всего. Но Леша Квашонкин сказал, что в этот четверг, по-моему, будет будем снимать новый выпуск, а когда смонтируют, я не знаю. Потому что я не монтирую.
Так что вот, Саша не знает. Нам просто 8 раз в чате, по-моему, задали этот вопрос. Так, спрашивают, у нас осталось где-то 12 минут, поэтому если у вас есть вопросы в чат, скидывайте быстро, ответим на все.
Да, мы очень... Я пока гуглю облачко, вы пока...
Видите, гуглю дуэт облачко.
Блин, я нашел, короче, уже 3 этих видео, и все 3 изъяты из публичного доступа.
Спрашивают, тяжело сейчас молодым комикам, когда стендап становится все более и более популярным? Вот это очень, конечно, большой вопрос.
Не знаю, ну тяжеловато, конечно, иногда бывает, что я недавно первый раз я получил очень урок жестокий, жизненный, у меня никогда не было такого, из-за того, что я редко выступаю где-то платно, куда-то зовут не очень часто, Не было еще в жизни ни разу такого, чтобы мероприятия слетали. То есть, если позвали, то я, ну, за полгода планирую, что я поеду. То есть, я такой, так, хорошо. Это значит, распределяю бюджет и все такое. И недавно я должен был ехать в Анапу выступать. И я распределил свой, я всегда распределяю свой бюджет, ну, исходя из того, что я заработаю на мероприятии, куда позвали. И я в голове эти деньги с Анапы уже потратил. Вот. Ну, и потом мероприятие слетело, и я оказался в очень неприятной ситуации, когда мне нечем было платить за квартиру. Ну, то, что мы слишком зачастили в Макдональдс. И в этом смысле тяжеловато. Но мне кажется, это наоборот хорошо. То есть это я чувствую, что это как будто бы какая-то история. Ну, то есть мне вот чем мне нравился Лепс, когда он появился на телеке. Я вот на него смотрел в детстве, и прямо чувствовалось, что у него есть какая-то история. Типа чувствовалось, что он видел вещи. Вот, что он... Сейчас, конечно, эти истории, что он там продает иконы, это очень все странно. Но мне нравились эти передачи, где рассказывали, как он, знаете, в Сочи выступал там в кафе очень много лет. И мне кажется, это хорошо. То есть в этом плане это лучше, чем история Нюши, допустим. Да? Я имею в виду мультперсонажа.
Это правда человек, который пролез откуда-то из андеграунда, через какие-то хардкорные дебри, это всегда лучше, чем выпускник «Фабрики звезд», понимаешь?
Да, это прикольнее. Это и на Википедии, когда ты умрешь, на Википедии будет интереснее статья, верно?
Там больше слов подчеркнутых будет, интересных всяких.
Да-да-да, всякие гиперссылки больше, типа там, что такое рак легких, и ты переходишь и...
Куча вопросов, не знаю, людей очень интересует про заработок и про работу, ну, как бы.
А, это уже, у меня же паблик «Заработок в интернете», это оттуда люди пришли, я рекламирую пирамиды финансовые.
Ну, давай хотя бы в двух словах, если там действительно много вопросов, я этот чат не вижу, удается зарабатывать только лишь одной комедией, либо приходится искать еще заработок?
Да. Нет, это дело в том, что возможностей, наоборот, много, но у меня из-за того, что проблемы всякие психологические, я очень устаю быстро, я не могу себе позволить, допустим, что-то очень много в последнее время, разных возможностей что-то написать. И, допустим, вот Кирилл Селегей переехал тоже относительно недавно в Москву. И он уже сейчас, насколько мне известно, пишет сериал в Good Story с Кириллом. То есть, ну, весьма, если ты стараешься, можно найти возможности. Но мне трудно, потому что у меня не получается. Единственное, что у меня хватает сил, это вечером выступить. И вот остальное время... Так, ну, в общем-то, это все, что я хотел сказать по этому поводу. Так что, мне кажется, здесь, ну, как и в любом деле, ну, просто возможностей много, наверное.
То есть возможностей дофига. То есть, если ты приехал и стараешься, есть возможности. Можно в Москве жить только комедией?
Конечно, можно. Особенно, если ты смешной, можешь на манимайках выигрывать. А вот еще, не только смешно, если ты работаешь врачом или у тебя много детей, это увеличивает твои шансы многократно выиграть на манимайке.
И ты приехал из Сочи, да, и...
Лайфхаки, манимайковские лайфхаки.
Да-да-да.
Многодетный врач из Сочи, просто это флеш-рояль манимайка.
Да, если ты, там, допустим, из Донецка тоже.
Так понятно. Что, если хотите быть успешным, едьте куда-то в горячую точку и возвращайтесь оттуда.
Да.
С детьми.
Если это будет Сочи, будет идеально. Спрашивают, что еще спрашивают? Спрашивают про планы, творческие планы, Александр, какие у тебя?
Да, ну, планирую дать концерт в Олимпийском. Вот. В принципе, прощальный тур организовать наконец-таки, потому что 40 лет на сцене уже. Пора уходить на пенсию, пора разбираться. Но в целом у меня... Я всегда не знаю, что ответить на этот вопрос. Вы знаете, что... Потому что я понятия не имею, потому что... Я просто выступаю, и просто, и все, не знаю. Я вот что, никогда не думал об этом почему-то.
Никогда не думал. Невозможно человека спросить о творческих планах до того момента, как у него что-то не началось активно продаваться из-за его творчества. И просто потому, что вот планирование начинается с того момента, как ты начинаешь планировать выходы новых продуктов. А пока еще не сформировался продукт, который ты знаешь, с чем ты будешь выходить на этот рынок, там комедии, альбомы музыкальные, что бы ты ни делал. Вот невозможно об этом говорить, никаких планах. То есть я планирую, чтобы что-то начало продаваться пока что, да, и буду делать что-то для этого. Обычно вот такой ответ у всех.
Ну еще дело-то в том, что мне же, я молодой еще, у меня, в принципе, еще, не развит отдел мозга, который отвечает за планирование, поэтому все вещи, которые я делаю, они в основном очень импульсивные какие-то поступки.
Ну, я бы сказал, что мне кажется, что этот отдел, он не с возрастом развивается. Ну, то есть у меня нет такого, у меня нет четкой корреляции между вот возрастом и отделом планирования у человека. Я уверен, что там еще другие какие-то, может быть, в принципе, работают.
Возможно. Ну, значит, я просто не развиваю этот отдел мозга. Вот. Ну, в целом...
Так,
вот планы. Я сейчас закончится подкаст, и поеду в Алиби, выступлю на открытом микрофоне, если там есть место.
Вот в принципе, планы. Чем вам не планы на будущее, да?
Будущее же, да.
Будущее. Последний вопрос. Я думаю, нам надо задать последний вопрос, крутануть спиннер и попрощаться, потому что как раз мы уложимся идеально.
Супер.
Да-да-да. Вопрос очень просит задать Олег Бучнев. Может, помнишь такого?
Который это же мой смертельный враг. Зачем ты утопил тот крейсер, на котором была моя семья?
Вот, он спрашивал, у него очень длинный вопрос, но если коротко, то... Типа, раньше у тебя были более метафизические шутки, а сейчас более простой, да, именно формат поэтивизионный. Ему так кажется. Ты как, согласен с этим или нет?
Да, я целиком согласен. И мне кажется, что я просто... Вот в чем проблема. Я когда жил в Воронеже, я постоянно придумывал, пытался что-то придумать из себя, выжать какой-то... Что-то с формой там сделать или какой-то придумать прием интересный. Что не получалось, но я старался. А когда я переехал, я понял, что я вообще в принципе никогда не делал вот как все делают. Мне это стало интересно, попробовать эту систему общепринятую. И поэтому я до сих пор, меня так развлекают всякие эти приемы дурацкие, знаете, типа, а вот не бывает же такого, я так веселюсь, когда меня так веселят эти дурацкие вещи, типа... Это как если бы ба-ба-ба-ба-ба, я прямо как дурачусь и до сих пор как будто играю, то мне кажется, что это тоже ненадолго, потому что просто пока меня веселит это. Вот. Но в целом я согласен, что стало хуже намного, но это сознательно. Так что не знаю, насколько это меняет ситуацию.
Вот спрашивают, Саша учился в ВУЗе в каком?
Да, я учился в Воронежском государственном университете на международных отношениях, но я ушел, потому что мне не понравилось там. Я недавно как раз думал об этом. Я когда поступил туда, я ожидал, что это будет очень интересный опыт, и все люди, которые в ВУЗе, я очень старался, чтобы туда попасть, очень готовился. И я думал, что все люди точно так же к этому подходят. Но оказалось, что нет. Это те же самые мои одноклассники, просто по-другому выглядят, с другими именами. Совершенно люди абсолютно ленивые, им ничего не нужно. И самое ужасное, что преподаватели такие же. И мне стало так неловко, я такой почувствовал испанский стыд, когда оказался в этой ситуации, где ничего никому не нужно. Я подумал, что мне не хочется. Очевидно, что ты просто свое время тратишь там. И я поэтому решил, что мне вообще не хочется. К тому же я и не планировал этим заниматься. Так что... И еще я не смог поступить на бюджет, и мне не хотелось, чтобы родители тратили деньги. Ну, еще куча причин, почему я не смог учиться, почему я не осилил учебу.
Вот, на это...
Я ни разу не жалел.
Нам надо задать два главных вопроса. Кто сейчас три самых главных рэпера в стране, и что ты скажешь Путину, когда встретишься с ним?
Да, три самых главных рэпера в стране. Это синий, красный и желтый рэпер, мои любимые. Когда я встречусь с Путиным, я скажу ему, вы же уже видели с Джан Кёзовым, правильно? Вы не подскажете, где он? Джан Кёзов в соседней комнате сейчас, да? А вон, я чувствую запах варенья просто.
Между синим и желтым рэпером есть еще один негласный рэпер, это MC Легенда, мы все ждем его выхода. Если это произойдет, мы будем рады. Все.
Ладно, спасибо большое, Саша, что был с нами.
Спасибо большое, парни, было очень круто. Спасибо вам большое.
Было прикольно. Напоследок надо крутануть спиннер, потому что вы не заказываете рекламу, мы будем рекламировать говно.
Ладно, парни.
Да. Все, еще, всем пока. Еще надо, нет, подождите, еще очень важно сказать, что с 23 по 27 августа пройдет фестиваль Punchline в Москве.
Да, точно.
И просто нужно объявить, что так как посткомедия там будет типа информационным партнером, у нас будет так называемая номинация, она будет называться «Феномен», и мы будем выбирать стендапера, который самый клевый, самый интересный и необычный комик. И вот мы, собственно... Вот такой анонс.
Все.
И, да. Все, крутим спиннер и все.
И закрываемся. Да, давайте.
Удачи, парни.
Давай, сейчас.